Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Этот час прямого эфира с вами протоиерей Георгий Климов. Напомню, что телефон прямого эфира 8-495, это код Москвы, 959-5939. Также вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Ну, прежде всего, конечно, хотел бы всех поздравить, можно сказать, уже с началом начавшегося Успенского поста, с праздником в честь произнесения и происхождения и изнесения честных древ животворящего креста Господня, память мучеников Муковеев. Сегодня вечером во многих храмах нашей церкви изнесли для лобызания честной крест. И это всегда знаменует начало очень важного периода летом в жизни всякого верующего человека. Это Успенский пост, подготовка к достойному встретению, празднику Успения Божьей Матери. Но вот в сегодняшний час я хотел бы предложить продолжить начатую тему, о которой я говорил с вами на прошлой неделе. Условно мы ее назвали «Синоптическая проблема». И я попытался популярным достаточно языком объяснить, в чем она заключается. И говорил о том, что сама по себе проблема связана с необычайной схожестью первых трех евангелистов друг на друга. Схожесть эта провоцирует у людей, объективно изучающих четверо Евангелия, главнейшую книгу нашей веры и учения о спасении, провоцирует подчас ощущение того, что не было ли что-то скомбинировано, не было ли какой-то один источник, с которого списали первых три евангелиста такие похожие рассказы. Это, в свою очередь, часто ведет в сознании человека к тому, что достоверность евангельского повествования теряется, поскольку вместо трех свидетелей мы получаем всего одного. И тут еще есть Евангелие от Иоанна, которое своим материалом, своими событиями буквально противостоит первым трем евангелистам. И обозначить синоптическую проблему я вот в прошлый раз попытался так. Во-первых, есть проблема так называемого галилейского служения. Почему первых три евангелиста останавливают свое внимание на общественном служении Иисуса Христа в Галилее и ничего не говорят о том, как это служение проходило в Иерусалиме и в Иудее, несмотря на то, что мы знаем, согласно Евангелию от Иоанна, очень важные события, чудеса, беседы Христа были именно там, в Иерусалиме. Речь, конечно, не идет о Страстной Седмице. Во-вторых, мы говорили о том, что в первых трех Евангелиях налицо общность плана, общность содержания. То есть впечатление такое, что у первых трех евангелистов был задан план повествования, были заданы те чудеса, которые можно описывать и о которых говорить не надо. И если посмотреть на так называемую самобытность каждого евангелиста, то мы говорили о том, что в Евангелии от Матфея всего 1/6 от всего материала – это то, о чем говорит только этот евангелист. В Евангелии от Марка практически такого материала выделить нельзя, а в Евангелии от Луки – только 1/4. А еще один момент, связанный именно с синоптической проблемой, это, пожалуй, самый коварный момент, это так называемая общность формы. То есть то, что в первых трех Евангелиях есть не менее 20 мест, которые совпадают дословно. Дословно, то есть предлог, союз, союз грамматической конструкции в грамматическую конструкцию. И объяснить это бывает очень сложно, поскольку евангелисты описывают слова, ведь Христа уже в переводе на греческом языке, а Господь говорил на арамейском. Как можно это объяснить? И вот в данном случае я напомню, что проблема эта появилась, вышла из-под руки рационалистов, ученых библейской и тюбингенской школы в конце 18 века. Родоначальником был некий Грисбах. И, в общем, это детище протестантизма, которое оторвалось от священного предания церкви и вот в данном случае поставило очень много таких важных, коварных и интересных вопросов. Вопросы, которые, конечно, решаются в православной церкви достаточно просто, они снимаются, поскольку мы верой принимаем, что так должно было быть. Но иногда спрашивают, зачем знать вот эту всю синоптическую проблему со всеми этими особенностями и тонкостями, коли это детище протестантизма. Но, может быть, действительно это момент, если говорить о какой-то там учености, изучении материала, может быть, и действительно не совсем важный для простого верующего человека, но дело в том, что мы иногда бываем людьми неверующими, иногда наш ум очень имеет рациональный подход ко всему тому, что нас окружает, и то, что мы изучаем, даже и веру. И, может быть, это даже и неплохо, но вот в данном случае такие вопросы, которые родились и связаны с синоптической проблемой, они, в общем-то, часто появляются и у нас в головах, и ответить на них бывает подчас непросто. И в данном случае синоптическая проблема, она помогает многие вот эти недоразумения попутно разрешить. Так вот, но в прошлый раз мы говорили о том, что изначальные гипотезы, которые попытались разрешить синоптическую проблему, они утверждали, что был некий первый источник, который имелся в недрах церкви. Это был или устный, так называемый катехизис, зафиксированный рассказ, который имела вся апостольская церковь, или же это был письменный перевод с арамейского, которым пользовались впоследствии апостолы. Но у этих гипотез устного первого Евангелия, так называемого, или письменного первого Евангелия, есть, конечно, слабые стороны, которые не помогают нам по существу ответить на главнейший вопрос синоптической проблемы и ставят под сомнение способность церкви определить те богодухновенные писания, которые она включила в канон новозаветных книг. Мы знаем, что в нашем Новом Завете 27 книг. Среди них нет ни одного того, что мы могли бы назвать каким-то первоевангелием. Если его нет, а ученые утверждали, что это было, то получается, что церковь проглядела самую главную книгу, которая должна была быть в первую очередь включена в канон, то есть в священный каталог книг, которые утверждают наше учение о спасении. Во-вторых, слабая сторона здесь заключается и связана с апостолом Павлом, который был призван к апостольскому служению уже после Святой Пятидесятницы, как мы знаем, по дороге в Дамаск, который не был знаком со всеми особенностями и тонкостями служения общественного нашего Господа. И вот, пожалуй, апостол Павел, как никто другой, должен был бы изучить это устное первое Евангелие во всех тонкостях и подробностях для того, чтобы потом идти уже проповедовать языческому миру о совершенном спасении. Но результаты исследований, послания апостола Павла, а также тех проповедей, которые содержатся в книге Деяний, показывают нам, что ничего заучиваемого, связанного с так называемым евангельским катехизисом, апостол Павел не имел и, скорее всего, не знал. И в послании Галатам он о себе очень четко говорит о том, что Евангелие он был научен самим Господом Иисусом Христом, что Евангелие его нечеловеческое. И там дальше, вот в этой первой главе послания Галатам, апостол Павел говорит о том, что после своего призвания к апостольскому служению, после Дамаска, он только через 3 года впервые оказался в Иерусалиме и встретился там с Петром и с апостолом Иаковом. Больше не видел никого. Пробыл там около 2 недель и получил одобрение от того, что он проповедовал. Есть еще одна слабая сторона, и связана она с апостолом Лукой. Апостол Евангелист Лука, начиная свое Евангелие, говорит о том, что многие, как уже многие начали составлять повествование об известных среди нас событиях, то рассудилось и мне, досточтимый Феофил, по тщательным исследованиям, по порядку написать тебе то учение и так далее. То в данном случае апостол Лука, по замечанию большинства исследователей, не был самовидцем Господа. Он не знал, опять же, вот, всего того, что мы называем общественным служением Иисуса Христа. Если не знал, с одной стороны, то с другой стороны, как бы дерзнул сказать Феофилу, что он составит труд по своему качеству более совершенный, чем то, что уже было, и то, что мы можем назвать вот этим первоевангелием. Конечно, вряд ли кто бы дерзнул сказать, что он составит нечто лучшее, чем появилось уже и сформировалось в недрах Святой Церкви. Так вот, в данном случае, этих первых 2 гипотезы, в общем-то, можно сказать, были отставлены как неспособные для разрешения синоптической проблемы. На данный момент много существует гипотез, но вот все они как раз сводятся к 3. Первых 2 я уже назвал, устного первого Евангелия, письменного первого Евангелия, а 3-я гипотеза – это гипотеза взаимного пользования или взаимопользования. Гипотеза, которая уже по своему названию утверждает то, что евангелисты, последующие, работая над своими Евангелиями, пользовались трудами своих предшественников. И надо сказать, что схожесть первых 3 Евангелий уже в Древней Церкви, в данном случае, вот эту гипотезу взаимного пользования уже спровоцировала появиться. Мы знаем, например, о том, что в свое время блаженный Августин говорил о Евангелии от Марка или о евангелисте Марке, что он сократитель Матфея. Так дословно обычно переводятся его слова об этом Евангелии. То есть в этом уже видится то, что евангелист Марк пользовался трудом своего предшественника. И вот в данном случае надо сказать, что гипотеза взаимного пользования, она больше всего подходит для объяснения вот этой коварной синоптической проблемы. Напомню, в чем задача тех, кто пытается эту проблему разрешить. С одной стороны, объяснить схожесть, но с другой стороны, остаться при самостоятельности каждого евангелиста, доказать, что он самостоятелен. Можно, наверное, сказать о том, что возможно несколько вариантов рассмотрения того, как Евангелия писались. Ну, например, первым написал евангелист Матфей, затем написал евангелист Марк, затем написал евангелист Лука. Можно сказать о том, что первым свое Евангелие написал евангелист Марк, затем оно было написано евангелистом Матфеем, а затем евангелистом Лукой. В Древней Церкви были даже и такие вот предположения, в частности, высказывался здесь Климент Александрийский в свое время о том, что после Матфея вторым Евангелие написал Лука, а потом, в скором времени, оно было написано, Евангелие было написано и евангелистом Марком. Но рассматривать все эти варианты, которые я сейчас перечислил, конечно, у нас не будет времени, а я хотел бы остановиться на первом варианте, именно в той последовательности, в какой мы имеем наши Евангелия, написанные, зафиксированные именно в каноне 4 Евангелия. Первым было написано Евангелие от Матфея, вторым Евангелие от Марка и третьим Евангелие от Луки. Хочу, конечно, сразу оговориться, что большинство западных библеистов, в том числе и православных, считают, что первым свое Евангелие написал апостол и евангелист Марк, а Матфей, расширив его труд, вторым написал свое Евангелие. Но я, например, считаю, что поскольку Евангелие в нашем каноне зафиксировано именно в этой последовательности, мы и должны попытаться, вот приняв ее, приложить к попытке разрешить синоптическую проблему. Итак, если первым свое Евангелие написал апостол Матфей, в общем-то, в эту пользу говорит и древнейшее церковное предание, зафиксированное в лице и Оригена, и святителя Иоанна Златоуста. Вот и все викисарийские в своей церковной истории об этом упоминают, то здесь, в данном случае, мы уже можем попытаться тогда объяснить, почему именно евангелист Матфей остановился на выборе так называемого галилейского служения и оставил за пределами своего Евангелия служение Иисуса Христа в Иудее и в Иерусалиме. Как это можно объяснить? Ну вот, во-первых, то, что мы могли бы здесь сказать и попредполагать, конечно, это может быть связано с тем, что целью своего Евангелия Матфей поставил доказательство того, что Иисус из Назарета был истинный обетованный Мессия. То есть его Евангелие мессианское, как мы знаем. Вот для того, чтобы это доказать, Матфею нужно было показать, как беспрепятственно сбываются ветхозаветные пророчества и те мессианские места, которые можно выделить не только в пророчествах, но и в книгах Пятикнижия, Восьмокнижия и в Псалмах, например, сбываются на Иисусе из Назарета. Конечно, для этого удобно было использовать служение Иисуса Христа в Галилее, поскольку Господь о себе действительно в Иудее много важного говорил, как о Мессии, как о Сыне Божьем, но надо признать, что там постоянно его диалоги или монологи проходили под знаком противостояния и борьбы с фарисеями, которые завидовали ему, которые всячески пытались доказать народу, что он никакой не Мессия, лгали на него бесстыдно. И, естественно, дать события, связанные с Иудеей, евангелист Матфей здесь, в общем-то, не мог. А в Галилее, конечно, тут что ни чудо, то народ восхищенный восклицает: действительно, какой пророк восстал среди нас, о таком никогда, и такого никогда и не было в Иудее, в Палестине и так далее. Во-вторых, галилейское служение могло быть, выбор галилейского служения Матфея мог бы связан с тем, что он, согласно преданию, свое Евангелие оставляет для Иерусалимской общины. Но Иерусалимская община в то время, когда Матфей свое Евангелие пишет, а это, по всей вероятности, 8-й год по Вознесению, как и говорит Евсевий Кесарийский, то тогда мы можем сказать, что он пишет свое Евангелие для того, для тех, кто, в общем-то, знаком со служением Иисуса Христа в Иудее. Он знает, в принципе, то есть его читатель знает, как служение в Иерусалиме проходило, его читатель знает, как в Иудее проходило служение Христа. Они наслышаны об этом, а вот что было в Галилее, они в этом как раз нуждаются, чтобы услышать. Ну и в-третьих, есть еще одна особенность, о которой, в частности, в свое время говорил наш выдающийся библеист Николай Никонорович Глубоковский. Матфей, опуская служение Иисуса Христа в Иерусалиме, щадит религиозные чувства верующих. То есть он пишет свои Евангелия для того, кто, ну, действительно, в свое время кричал: «Распни, распни его, кровь его на нас и на чадах наших». Потому что ведь первую Иерусалимскую общину, понятно, кто составлял. Это как раз те, кто были, например, призваны после проповеди апостола Петра на Пятидесятницу, или это 3000 иудеев, мы об этом читаем в книге Деяний. Или когда, помните, при Красных Вратах Петр с Иоанном исцеляют хромого, и апостол Петр проповедует, еще присоединяется 5000 иудеев. Ну, то есть в данном случае это вполне уместно. А теперь можно подумать о том, что мы вот могли бы сказать по поводу Евангелия от Марка. Что мы знаем о Марке? Мы знаем о том, что он был спутником апостола Петра. Более того, нам папа Иерапольский, святой муж середины II века, говорит о том, что Марк был переводчиком апостола Петра. По всей вероятности, для римлян, для римской общины, которые не понимали, может быть, греческий язык. И вот в данном случае его близость к апостолу Петру очевидна. Но что это нам дает? Это нам дает то, что Марк не мог писать свое Евангелие без апостола Петра, без санкции апостола Петра. И в свое время мы говорили, что действительно, когда римские христиане попросили Марка это сделать, он обратился к апостолу Петру, и Петр благословил это начинание. И Ириней Леонский, например, говорит даже о том, что Марк написал свое Евангелие, и Петр его одобрил. Но папа Иерапольский говорит о том, что апостол Петр, находясь в Риме, проповедовал не в хронологической последовательности, как все было, а приноравливаясь к обстоятельствам. То есть те, говорил беседы, которые назидали людей, иногда рассказывая, по всей вероятности, саму евангельскую историю, иногда совершенно, может быть, опуская ее, а только беседы Христа, учение его передавал. И вот христианам было интересно узнать, а как оно все по порядку и было. И вот поскольку евангелист Марк этого тоже, скорее всего, не знал, то он обратился к апостолу Петру, чтобы тот его осведомил, как все это было. И вот дальше мы, конечно, предполагаем, но по всей вероятности должно было произойти что? В свое время мы говорили, рассматривая особенности евангелистов, о том, что Матфея попросили апостолы Евангелие написать. Именно на него пал выбор в силу его образованности, его способностей. И как это было? По всей вероятности, сам апостол Петр, опять же, от лица всех прочих 11, обратился к Матфею, чтобы тот оставил письменное повествование о том, как Христос совершил Евангелие или спасение. И здесь опять же, наивно полагать, что апостолы, попросив Матфея сделать это, ушли, разошлись, а Матфей написал свою книгу и тоже покинул Палестину, уйдя в пределы Эфиопии, поскольку там начинались гонения. Мы должны полагать, что Матфей это записывал, но записывал Евангелие под руководством не только апостола Петра, но, конечно, всех апостолов, которые вспоминали и объективно говорили то самое важное, что нужно было записать обязательно, чтобы научить человека спасению. Так вот, если это так, то мы должны сказать тогда вообще вот о чем. О том, что Евангелие от Матфея, это Евангелие не просто принадлежащее конкретному лицу апостолу Матфею, а Евангелие первой апостольской церкви, за которым стоят все прочие апостолы. Ну, вот сейчас немножечко прервемся и ответим на вопрос нашего радиослушателя. Пожалуйста.
Батюшка, здравствуйте. У меня вот какой вопрос, он несколько не по теме, но тем не менее он чрезвычайно важный. Вот когда человек подходит к чаше, или после исповеди, когда вот священник отпускает ему грехи, мы произносим свое имя. Священник его повторяет. Вот я в некотором недоумении, потому что я в воскресенье присутствовала на службе и впервые увидела, что священник как нескольким людям, которые подходили к чаше, он не называл имен этих людей. Они называли, а он нет. Угу. Он говорил, причащается раб Божий, причащается раба Божия. Значит, вопрос такой. Можно ли считать состоявшимся причастие и отпущение грехов, если речь идет об исповеди, как по уставу положено, если священник не произнес имя? Спасибо вам большое.
Здесь о чем нужно сказать? О том, что священник, когда причащает, например, или исповедует, он читает молитву. Причащается раба Божия. В этот момент, в принципе, если верующий говорит свое имя, считает, что он, ну, условно выражаясь технически, свое имя вставил в эту молитву, читаемую священником. Поэтому, конечно, ну, мы даже не можем сомневаться здесь, что таинство причастия состоялось. Я понимаю, конечно, что вот эти мелочи, они часто смущают ум верующего человека, особенно часто приходящего в церковь, начинающего что-то узнавать, принимать, в принципе. Но к этому надо относиться достаточно спокойно. То есть здесь все нормально. Еще один вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Первый.
Да. А представьтесь, пожалуйста.
Да. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 3, сказано, что, будучи в темнице, Иоанн Креститель посылает своих двух учеников, чтобы они узнали о Христа, тот ведь, кого они, кто должен прийти. Но здесь вот момент какой. Иоанн из темницы. Сказано, что он из темницы посылает.
Да.
Но мы знаем, что его убили в темнице. То есть он не вышел. Тогда возникает парадокс. Как же тогда он крестил Христа, если он не вышел из темницы, а до этого он, получается, не знал его?
Угу.
То есть вот это первый вопрос.
Угу, понял.
И второй вопрос. По Евангелию от Иоанна там сказано, что... когда Христа пришли брать в Гефсиманский сад, то был усечен раб, и называется его имя Малх. Но вот с какой целью здесь называется имя этого раба? То есть, вероятно, впоследствии была какая-то история связана с ним. То есть, может быть, он как-то стал потом мучеником или уверовал, поскольку с ним произошло такое чудо. То есть вот нет ли какого-то предания церкви о судьбе вот этого раба Малха?
Я понял. Ну вот по поводу первого вопроса 11 главы 3 стиха, то, что Креститель, находясь в темнице, посылает двух своих учеников ко Христу, узнать, ты ли Христос или иного чаем. И вопрос, который вы задали, как Иоанн, находясь в темнице, мог крестить Христа. Но вот здесь, надо сказать, просто необходимо выстроить хронологическую последовательность событий. А здесь лучше сослаться на Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, которое в самом начале заявляет о том, что повествование по порядку излагается в этом Евангелии. Так вот, что мы там имеем. Там мы имеем у евангелиста Луки слова в 3 главе Евангелия от Луки, слова о том, что Иоанн покрестил Христа, а после этого был посажен в темницу. И вот, в общем-то, ответ на вопрос. То есть, крещение Иисуса Христа было до того, как Иоанн оказался в темнице. Служение Иоаннова было недолгим, непродолжительным, помним, по мнению исследователей. По всей вероятности, оно продолжалось около полугода. И как только в данном случае Христос после 40-дневного своего пребывания в пустыне вернулся на берега Иордана, пришел вновь увидеться с Иоанном, и более того, подготовку, которую совершал Иоанн Креститель, взяли на себя и ученики самого Иисуса Христа, которые в прошлом, многие из них были учениками Иоанна Крестителя, то есть тоже начали крестить в воде в покаяние, приготавливая народ к принятию Мессии, в данном случае это свидетельство чего? Что креститель даже еще и после возвращения Христа из пустыни некоторое время, это согласно Евангелию от Иоанна, находился еще не в темнице, а потом уже был посажен туда. Но сам он это понимал прекрасно, сам это прекрасно чувствовал. И вот эти слова его в третьей главе Евангелия от Иоанна о том, что он друг жениха, и этой радостью друг жениха радуется, затем он говорит, что Христу должно расти, а мне умоляться, для многих это как раз свидетельство того, что Иоанн понимает, что его кончина близка. Но здесь мы называем его предтечей, и он предтеча не только перед людьми, живущими на земле, но он и предтеча не сходит в ад, там приготовляя и предупреждая находящиеся души о том, что в скором времени туда имеет прийти Мессия, которого, приняв, люди смогут выйти из уз ада. А по поводу второго вашего вопроса, это по поводу раба Малха. Ну вот, знаете, я, например, не знаю никаких преданий, которые бы связаны были с этим рабом. Хотя действительно, вот такое упоминание, ну, в каком-то смысле ни к чему не обязывающее о имени человека, оно иногда в древности, когда автора так вот упоминали вскользь, оно свидетельствовало часто о том, что читатель, который с этим трудом знакомится, этого человека может знать. В свое время, помните, может быть, мы говорили о том, что в Евангелии от Марка, например, упоминается о том, что Симон Киренейский был отцом Александра и Руфа. Симон Киренейский, который нес крест Иисуса Христа. Ни Матфей, ни Лука об этом не говорят, а у Марка есть. И это как раз согласно посланию к римлянам апостола Павла, где в 16 главе перечисляются главы римской общины, среди которых упоминается некий Руф, может как раз доказывать, что читатель Евангелия от Марка, который был написан как раз для римской общины, этого Руфа знал. Но здесь вот с Малхом, к сожалению, такого сказать нельзя. Правда, слово «Малх», как слово, переводимое с иерохалдейского, переводится как «царь». И, может быть, для Иоанна было важно здесь показать, в каком-то смысле, оттенить вот этот смысл, вот этот смысл. Еще один вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, такой вопрос. Иисус Навин, это наш Господь Иисус Христос или это кто-то другой?
Нет. Иисус Навин. Иисус Навин.
Навин,
это,
да?
Да, любимый ученик Моисея, пророка, который принял после смерти Моисея руководство израильским народом. И мы в корпусе библейских книг имеем целую книгу, которая так и называется. Книга Иисуса Навина. Она входит в разряд книг Осьмокнижек. Смотрите, не поленитесь. Вот, ну, на вопросы ответили. И давайте продолжим рассуждать. Вот мы сказали о том, что Евангелие от Матфея, в случае, если оно было написано не просто Матфеем первым, а по просьбе всего лика апостолов, должно было быть общим таким санкционированным апостолами Евангелия. А что это значит? Это значит, что апостол Петр не мог не просто не знать Евангелие от Матфея, но не мог его не принимать. И по всей вероятности, может быть, даже им и пользовался. Вот еще один вопрос. Да.
Алло.
Да, слушаем вас.
Алло, добрый вечер. Ближайший праздник Вознесения
Христа. Спасибо, взаимно.
Спасибо. Могу ставить вопрос задать?
Да, конечно.
Вопрос следующий. Вы вот просто передачи, если не ошибаюсь, вы сказали, что Евангелие не противоречивые книги, то есть они не противоречат друг другу. Ну вот, извините, вот есть такие места, которые вот все-таки противоречат, например, такое вот место, как когда мы видим, читаем, что в одном из Евангелий написано, что по обе стороны висели разбойники, mm-hmm. которые и тот, и другой, и тот, и другой. Они хулили Христа. Mm-hmm. В другом мы знаем такое известное место, когда один из разбойников, значит, был благочестивый, который поддался, mm-hmm. очевидно, Евангелие от Луки. Или другие вот места. Mm-hmm. Мы в одних читаем, что там было, допустим, два бесноватых, в другом Евангелии один. В одном Евангелии мы читаем, был один ангел, в другом два ангела было у гроба Господня. В одном месте мы видим, сидели один слепой был, другой в другом Евангелии. Два было слепых сидело нищих и просили Господа об исцелении. Mm-hmm. Вот такое впечатление, что некоторые евангелисты совсем были в адекватном состоянии. Mm-hmm. Спасибо за внимание.
Я понял, вы очень важный вопрос поднимаете, и я, конечно, не помню, вот в каком контексте я вот эти слова говорил, не противоречат друг другу. Но обычно, когда говорят, вот, что евангелисты друг другу не противоречат, то имеется в виду в первую очередь, конечно, то, что они не противоречат по самым главным, основным событиям, которые вписаны в главнейшие деяния, благодаря которым состоялось наше спасение. То есть они не противоречат, что Христос родился в Вифлееме Иудейском друг другу. Они не противоречат то, что Христос крестился от Иоанна Крестителя, то, что Он был в пустыне 40 дней. Они не противоречат, что Он преобразился на горе и так далее. Но вот эти так называемые у Златоуста дословно противоречия по мелочам, но слово «мелочь», конечно, в Евангелии нельзя сказать, что там что-то мелочь, а лучше сказать «по частностям». По частностям противоречий мы найдем очень много. Но наверное, в прошлой передаче как раз хотел вот акцентировать внимание ваше на чем, радиослушатели, на том, что синоптическая проблема заключается не в том, что Евангелия друг другу противоречат, а в том, что они очень схожи между собой. Но вот эти противоречия, о которых сейчас вот наш радиослушатель напомнил, они ведь важны для нас в каком смысле? В том смысле, что они ставят перед нами очень серьезный вопрос, который, ну вот радиослушатель даже вынужден был обозначить как неадекватность кого-то из евангелистов. Действительно, если, допустим, на кресте один евангелист говорит, на крестах оба разбойника хулили Господа, а другой евангелист Лука говорит, что нет, один оказался благочестивым, он покаялся и даже удостоился от Господа великой награды, дней со мной будешь и в раи. Или, например, один бесноватый или два, то что мы тут должны сказать? Если один евангелист прав, то другой не прав. А если он не прав, то как же тогда главнейшее положение нашего учения о четверо Евангелия о том, что Священное Писание непогрешимо? Так в чем оно непогрешимо, вопрос? И тут мы должны сказать, что оно непогрешимо именно в плане учения о спасении. А то, что касается разности между евангелистами, мы можем сказать, что это погрешение или нет? И здесь не можем сказать, что это погрешают евангелисты. Мы говорим о том, что Священное Писание, ну и в данном случае наши Евангелия, это богодухновенные книги. То есть евангелисты являются только соредакторами Богу Духу Святому в написании того, что они написывают. И вот этот вопрос на рубеже 4-5 веков в свое время поставил перед собой святитель Иоанн Златоуст. Как быть? И вот что он по этому вопросу, как он рассуждал. Он говорил о том, что если бы все наши евангелисты совпадали, ну, дословно, по мелочам, то есть вот по этим частностям, то это бы врагов церкви заставило бы принять положение о том, что Евангелия были написаны евангелистами, сошедшись и сговорившись в одном месте, вот как раз то, что связано с синоптической проблемой. Теперь же, говорит святитель Иоанн Златоуст, расходящиеся по частностям, они блистательно свидетельствуют в пользу самостоятельности каждого из писавших. Это почему важно для Златоуста, да и вообще для нас с вами? Потому что если каждый из евангелистов самостоятелен, то это значит, мы имеем объективное свидетельство о том, что история нашего спасения состоялась, то, что Христос пришел и совершил, и как совершил объективно, в этом они все совпадают. А вот если бы этого не было, то вместо трех тогда бы мы, скорее всего, тоже вынуждены были сказать, что всего одно свидетельство мы имеем, а не три. А это бы подорвало достоверность и объективность учения о спасении нашем. Поставила бы под вопрос, а была ли она тогда именно такая вот евангельская история, какую мы знаем. Или, может быть, ее придумали. Еще вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Разрешите два вопроса и одно уточнение.
Да.
К сожалению, не знаю, чтобы быть, можно было подготовиться по номерам. Но так вот, может быть, вы улучшите. Значит, вот то, что вот в Евангелии от Луки говорит Феофил, что это имеется в виду, нарицательное имя, или все-таки это какое-то частное имя собственное. И второе, вот во всех синоптических Евангелиях говорится о том, что о предупреждении Господом Иисусом Христом и учеников, чтобы они его притворяли в Галилее после заранее. И вот в каждом Евангелии это по несколько раз он их предупреждает. А потом уже, как бы по воскресении Христа, опять несколько раз, вот как вам говорил Господь, ждать его в Галилее, вот там пусть, и опять несколько раз. Вот почему вот такая вот детализация, и о чем это говорит? И вот то, что я бы попросила вас уточнить по поводу Боговдохновенных, вот если это Боговдохновенный текст, он же не может быть договорной, как-то вот все собрались и договорились. Значит, в главном оно было Боговдохновенно, а в частности, каждый, может быть, писал о своих деталях. Может быть, было и то, и другое. Такое может быть, хотя я сама не читала, просто хотела бы вас спросить. Спасибо вам.
Ну, вот по поводу уточнения сразу. Это, конечно, очень емкий момент. Вообще учение Боговдохновенности, надо сказать, оно не... До сих вот учение о Боговдохновенности у православной церкви на данный момент до сих пор не существует. И ну тут можно было, конечно, говорить, что, может быть, ученые не дотянули наши до того, чтобы взять и раскрыть это учение или еще о чем-то. Но, по всей вероятности, это связано с другим, с тем, что Слово Божие, которым являются священные наши книги, они действительно являются словом живого Бога, основным свойством которого Бога является невозможность быть до конца постигнуты. Соответственно, и Слово Божие несет на себе эту печать. Поэтому сформулировать то, что нельзя сформулировать, и объять необъятное, по всей вероятности, православная наука так и не смогла. Но рабочие определения Боговдохновенности, например, которые выработали католики, которые такое же есть у протестантов, принимаем и мы. И здесь вот если попытаться определить, что такое Боговдохновенность, мы должны сказать, что Боговдохновенность – это особое воздействие. Кстати, не Боговдохновенность, а правильнее Богодухновенность. Бог – Дух Святой, пишет книги. Так вот, Боговдохновенность – это особое воздействие Бога Духа Святаго на апостола, если мы говорим о книгах Нового Завета, или на пророка, если о книгах Ветхого Завета. Итак, Боговдохновенность – особое воздействие Бога Духа Святого на апостола, при котором он, сохраняя свои силы и способности, становится орудием божественного откровения, данного ему в целях божественного домостроительства. Что это значит? Во-первых, смотрите, мы говорим, что Бог, Дух Святой, особым образом воздействует на апостола. То есть это не просто человек, а это тот, кто после Пятидесятницы, когда Бог, Дух Святой сошел и вселился в него уже, он берет и начинает записывать. Потом мы говорим, он сохраняет свои силы и способности, то есть самое главное, он дар свободной воли не теряет. Он не впадает в транс, он не становится вот так вот технически, механически тростью в руках книжника-скорописца. Нет. Он дар свободной воли, он свои способности, образование, свою ментальность, он все сохраняет, и это в каком-то смысле находит отражение в его тексте. Но записывает он не все, потому что, конечно, Бог все знает, но он сообщает человеку только то, что необходимо для спасения знать человечеству. Это мы называем божественным домостроительством. Вот в данном случае, чтобы здесь я вот ради уточнения просто хотел сказать. А по поводу первого вопроса, Феофил, надо сказать, что и в Древней Церкви уже по-разному читалось это слово. То есть, одни читали с большой буквы, другие читали с маленькой буквы. В древности не было понятия заглавных букв. Поэтому, если мы говорим о слове «феофил», как написано с маленькой буквы, ну, например, «блаженный Феофилак» так и делал, то тогда мы понимаем, что Евангелие от Луки обращено к любому боголюбцу. Именно так это слово переводится. И поэтому в традиции церкви существует название Евангелия от Луки, его так обычно называется, написанное для общехристианских нужд. То есть для всех боголюбцев оно написано. Но вот если все-таки подходить здесь с большей привередливостью, то надо сказать, что перед словом «феофил» стоит слово «державнейший». И это, ну, оно, это, конечно, перевод греческого слова, но это слово, которым обозначается достаточно высокого ранга сановник. То есть это, по всей вероятности, конкретное историческое лицо по рангу, ну, например, не ниже римского всадника, если уж так говорить. То есть это конкретная личность. И многие из исследователей полагают, что Евангелие от Луки было обращено в антиохийскую общину, ктитором которой был вот этот державнейший Феофил. Ну, а по поводу второго, это вопрос, это слова Христа о том, что Он предварит их в Галилее, апостолов, и слова уже после воскресения Христова ангелов, которые, обращаясь к женам мироносицам, просят их пойти и сказать апостолов, что Он ожидает их в Галилее. Ну, мне кажется, здесь, может быть, не надо особо зацикливаться, почему именно так. Этим как раз свидетельствуется, что, с одной стороны, всемогущество Господа, Его знание о том, что будет после воскресения с Ним, с другой стороны, свидетельствуется то, что апостолы, находясь вне общественного служения со Христом Спасителем, много чего, что было им не нужно, не слышали, даже слышат самого Христа. И поэтому вот эти вот напоминания после воскресения Христова вдруг приводят апостолов в сознание, что да, действительно Он, Христос, вне общественного служения, нам говорил о том, что Он будет ждать нас в Галилее. Так это действительно может быть только Он. Потому что, ну, представьте, кому придет в голову сказать, что я вас буду ждать в Галилее после своего воскресения. Это в каком-то смысле воздействие на сердце апостолов, заставляющих довериться слову жен мироносиц и пойти туда. Я думаю так. Есть еще вопрос? Пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Пожалуйста, конечно.
Вам звонит раб Божий Алексей. Простите за невежество. Скажите, пожалуйста, в каком месте Священного Писания говорится о том, что Господь Иисус Христос сошел в ад и освободил грешников и праотцов? Я, к сожалению, не нашел
туда. Я главу не уточню. Это второе послание апостола Петра. Там посмотрите. Посмотрите там. Так, ну вот, есть еще немножко времени, и я думаю, мы продолжим рассуждать о синоптической проблеме. Итак, по поводу, мы начали говорить, написание Марком своего Евангелия, его обращение, конечно, к апостолу Петру с просьбой дать ему все в хронологической последовательности повествования, как общественное служение Иисуса Христа совершалось и осуществлялось. И вот здесь мы спокойно можем предположить, что апостол Петр, зная о том, что существует Евангелие от Матфея, которое было не только от Матфея, хочу сказать, а именно церковным, первым вот этим вот Евангелием, конечно, чтобы не изобретать велосипед, должен был отослать апостола Марка к этому Евангелию. И Матфей, Марк, воспользовавшись этим Евангелием, мы можем сказать, абсолютно не потерял никакой самостоятельности, потому что за ним был апостол Петр, точно такой же самовидец, как и Матфей. И в каком-то смысле, что написано у Матфея, то же самое знает и апостол Петр. Поэтому здесь, сохраняя самостоятельность второго евангелиста Марка, мы говорим, да, Марк мог воспользоваться. Еще один вопрос у нас есть. Пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. У меня скорее не вопрос, а реплика. Может быть, вы и ответите. Дело в том, что вот я слышала в одной из передач, к сожалению, я не знаю, как батюшку зовут, вот, было так сказано, что если бы Господь нам открыл себя вот конкретно, вот прям, тогда бы мы не были бы свободны в вере. А мы такие не нужны же ведь, правильно? И поэтому вот те вопросы, которые вот мужчина в данном случае задал, я извиняюсь, конечно, мне кажется, он задает вопросы не сколько узнать правильный ответ, сколько показать вот это вот как раз вот это его неверие. Вот, я извиняюсь, может быть, я ошибаюсь.
Я бы так не говорил, понимаете, ведь мы-то нам Господь голову дал, чтобы она думала. Ну и надо думать. Это надо делать сейчас, потому что, когда, как говорится, на смертном одре вдруг эти вопросы еще провоцируемые падшими духами начнут в голове рождаться, и начнет колебаться наша вера, лучше на них сейчас все это ответить и найти ответы. Но Господь действительно, ведь мы видим в Евангелии, очень много говорит притчами. Помните, как апостол спрашивает, почему им говоришь притчи? Что Христос на это отвечает? Вот он отвечает очень мягко, но, в общем-то, слова о чем? О том, что сердце людей огрубело. Они глазами смотрят, но не видят, ушами слушают, но не слышат. И не обратятся, чтобы я исцелил их. Там, в общем-то, идет ссылка на пророка Исаию, но Господь привлекает нас в царство, которое есть царство, конечно, свободной воли, его вечное царство блаженное. Туда нельзя силой человека загнать, только свободным волеизъявлением, расположением, царство свободы и любви может войти человек. И, конечно, Господь не может поэтому человеку, вот он же много что знает, сказать просто, конкретно, что вот если ты поступишь не так, ты будешь жариться на сковородке. Будет совершаться над человеком духовное насилие. На путях духовного насилия никогда не построить Царство Небесное. И Господь очень аккуратно в притчах говорит, например, вот упало семя на землю при дороге, а ты уже думай, может быть, сердце мое дорога вытоптанная невесть кем. Или там в камне, или в терне. Да, ну вот оно действительно и камни, и терния. А что нужно сделать, чтобы не было ни камней, ни терния, ни дороги? Он говорит, а одно упало на добрую почву. А добрая почва чем отличается от первых видов трех? Очень простой момент. Первых три вида почвы нужно просто взять и вспахать. Вставить плуг и сделать так, чтобы дорога стала мягкой, камни выворотились, терния, корни были продраны, и все. Вспаши свое сердце, и упадет на добрую почву, и принесет плод. Но тут ты уже сам, когда дойдешь до этого, и примешь эти слова, и начнешь сам работать, это будет именно свободное волеизъявление. Поэтому мне кажется, что все здесь на местах. И еще один вопрос у нас есть.
Алло.
Да.
Добрый день. Здравствуйте.
Да-да.
Знаете, у меня вот такой вопрос. Вот Господь на кресте говорит разбойнику, сегодня же ты будешь со мной в раю.
Да.
Но ведь Господь-то спустился в ад. И только, ну, как это понять? Извините.
Ну, я думаю, что здесь мы должны это в каком-то смысле символично понимать, потому что вот в Царстве Божием, как в Апокалипсисе сказано у Иоанна Богослова, там времени не будет, там нет времени. И поэтому здесь мы можем допустить, что категории, применимые здесь у нас с вами, в Царстве Божием не действуют. Или же, с другой стороны, очень просто здесь можно поступить. Просто принять, что кончина этого человека, этого разбойника, он тогда должен был вот в ближайшее время тоже умереть, он был распят, она уже, можно сказать, соответствовала тому, что он войдет в рай. Ну, спасибо за вопрос, дорогие радиослушатели, братья и сестры. И сейчас я вот призываю вас, давайте соборно помолимся. Помолимся о здравии. О здравии рабов Божьих, болящей Тамары, тяжело болящего Леонида, Александра, болящей Юлии, Дионисия, Николая, Валентины, Иулии, младенца Алексея, Екатерины, Сергия, Антонины, Василия, Людмилы, Лидии, Марии, Екатерины, Людмилы, болящего Дмитрия, болящей Татьяны со сродниками, путешествующих Марины, Виктора и чатых. Помолим все о упокоении Петра, Марии, преснопоминаем архимандрита Тавриона, преснопоминаем их Василия, Евгения, Евдокии, Марины, Лидии. Всего доброго, дорогие братья и сестры. Ну вот я надеюсь, что, может быть, еще как-то Бог даст побывать здесь, на Радонеже, в прямом эфире, и тогда мы продолжим рассуждать о, вот об этой интересной, как мне кажется, может быть, даже и для многих важной, полезной теме, которая называется синоптическая проблема. По сути дела, я, начав сегодня отвечать вот на опять вопрос, поставленный самим собой, в чем она заключается, так, в общем-то, и не дошел даже до золотой середины. Поэтому нам еще будет о чем поговорить. И я думаю, что, может быть, как вот одна из радиослушательниц сказала, есть у кого-то возможность подготовиться и какие-то вопросы, может быть, ближе к теме позадавать, я бы был, конечно, благодарен, если бы вот такой у нас состоялась такая беседа. Всего доброго. Храни вас Господь.